Сегодня мы привыкли к тому, что есть так называемый закон третей, светлые пятна, многоплановость картинки, на которые мы ориентируемся при построении кадра. Однако, надо сказать, что на самом деле эти законы скорее являются тенденциями, то есть не законами в полном смысле этого слова, то есть тогда, когда у вас спрашивают или вам говорят, что вот есть такой-то страшный закон в композиции. Что это? Насколько важно его выполнять, нужно понимать, что поскольку эти нормы не являются кодифицированными, то есть у вас нигде не написано, что вы должны фотографировать вот именно так. Вообще в инструкции к фотоаппарату есть, конечно, какие-то определенные рекомендации, чтобы вы делали вот так и так, и получите на выходе вот то-то и то-то. И, в принципе, любой фотоаппарат так или иначе под это заточен для того, чтобы у вас получалась корректная экспозиция. Но, по большому счету, никаких санкций за то, что вы нарушаете эти законы. Обратите внимание, что тогда, когда у нас есть определенный закон, он так или иначе связан с какими-то санкциями. Пожалуйста, его исполняй. А если ты не будешь его исполнять, то мы тебе сделаем вот то-то, то-то и то-то. И вот с фотографией так, в принципе, не работает, потому что в фотографии никаких санкций за нарушение этих самых законов не предусмотрено. По одной простой причине, это на самом деле не законы, это именно рекомендации. Прежде чем я расскажу вам самые сокровенные секреты о себе и об этом подкасте, я напоминаю, что если вам нравится этот контент, то обязательно подпишитесь. Обязательно поставьте лайк там, где вы слушаете. В некоторых местах это могут быть не лайки, а там, я не знаю, звездочки и сердечки. Например, на Apple это 5 звездочек, ну или сколько-нибудь звездочек, сколько вам не жалко, честно говоря, мне отдать. На Яндексе это просто сердечко, это уже одновременно и подписка, и лайк, и больше там инструментария никакого нет. А кстати, на Apple можно писать комментарии, и на сайте можно писать комментарии, и в ВК можно писать комментарии. Да, в принципе, в разных сетях, там в Кастбоксе, в Покеткастс, я не знаю, где вы это слушаете, в Сберзвуке. Там наверняка есть какой-то определенный инструментарий взаимодействия со мной, с нами и вообще со всем миром, потому что комментарии пишутся не только для нас, но в основном они пишутся для тех людей, которые подписываются в дальнейшем. Так вот, что вы хотите сказать своим потомкам, упакуйте в компактную форму и пишите. Я знаю на самом деле, что 55% слушающих этот подкаст, вот именно этот подкаст, среди вас каждый второй человек, чуть больше даже на самом деле, это человек, у которого, во-первых, iPhone, во-вторых, который слушает нас на iTunes. Так что дерзайте, пишите. Мне интересно знать ваш фидбэк. Ну, в конце концов, я же не зря выпустил уже подкастов, это, кстати, 46-й, на один больше, чем мне лет, так что, ну, ребят, напишите чего-нибудь, мне будет приятно. Я думаю, вам тоже будет приятно, если вы услышите, что я о вас говорю что-то. А я устрою какое-нибудь подведение самых лучших комментариев, если это будет интересно вам и всем остальным. А я возвращаюсь к нашим баранам и напоминаю, что меня все еще зовут Серж Самсонов. Я фотограф, видеограф и блогер. И, в принципе, человек, который никогда не лезет за словом в карман. А вы слушаете подкаст «Фотосекта». «Фотосекта» — это крупное сообщество фотографов. И мы здесь обычно говорим про что? Ну, естественно, как название и говорит, эта секта должна просто говорить, верить. И вообще у нее все мечты должны быть связаны с фотографией. Так и есть на самом деле, и вот это наш подкаст нашего сообщества про фотографию. И сегодня мы будем говорить не просто о фотографии, мы будем говорить о том, что такое законы композиции и что будет за их нарушение. Конечно, я уже проспойлил то, что ничего вам не будет за их нарушение, но я вам расскажу, как надо правильно нарушать эти законы для того, чтобы вас не оштрафовала ваша аудитория, потому что именно эти штрафы страшнее всего.
Добро пожаловать в фотосекту, дружок.
Но прежде чем мы начнем, я напомню, что фотосекта — это в первую очередь дружное сообщество увлеченных фотографов, а не только подкаст. И собираемся мы уже целый третий сезон, скоро уже четвертый, в одноименном канале в Телеграме. И каждый день там общаемся, мои подельники там делятся секретами съемки, ну а лично я всегда в первую очередь туда пишу, собираю, публикую и объединяю новые классные фотографические секреты, статьи по фототематике, избранные фотографии и, кстати, избранные фотографии. Фотографии нашего сообщества тоже выходят там еженедельно. По выходным мы также проводим регулярные голосовые стримы, только для своих. И, естественно, обсуждаем там темы, которые актуальны для вас, которые никогда не появятся ни на YouTube, ни на платформах для подкастов, нигде бы то ни было еще. Ну, хотя нет,
где-то еще они появятся, но тем не менее. Такой поток наиболее актуальных фотографических тем дает кучу идей, как мне, так и нам, для наших видео и подкастов. Так что мне даже странно думать, зачем он вам. Просто возьмите, подпишитесь на канал Фотосекта в Телеграме и получите доступ ко всем нашим мыслям прямо на выходе из наших голов. Ну а не тогда, когда у меня только руки дойдут до их публикации в Ютубе и других ресурсах. Итак, как я уже успел объяснить, эти законы — это не законы. И помимо того, что мы, там, допустим, привыкли считать законом то, что написано в какой-то определенной бумаге, подписанной определенным органом, например, Госдумой, и потом заверенной Советом Федерации и президентом, нет, это не законы, это более того не решение судов, как, допустим, в прецедентном праве, то есть в англосаксонском обстоит. Это, наоборот, какие-то определенные тенденции, то есть они, конечно, к прецедентному праву близки, но они основаны на тенденциях, которые подтверждены временем. Именно время подтверждает, что эти законы работают. И это как раз именно те законы, которые более или менее соблюдаются с годами и нарушают их только те, кто только-только начал заниматься фотографией. То есть, другими словами, помимо того, что мы можем их назвать традициями, мы можем их назвать рекомендациями. И это примерно такая же рекомендация, как, например, рекомендация носить маску, чтобы не распространять ковид. Вот просто возьмите, выйдите на улицу и посмотрите, сколько людей в вашем городе их носят. Я подозреваю, конечно, что в Москве таких людей довольно-таки много может быть, но во всех остальных городах, знаете, я как только выезжаю за МКАД, я вижу, как меняется ситуация уже у вас. Это, конечно, очень интересно наблюдать, но обратите внимание, что я такую практику не поддерживаю, и всякий раз, когда я путешествую, даже просто на общественном транспорте, я обязательно надеваю маску, у меня есть QR-код и все аксессуары, которые связаны с современной жизнью, чего я вам тоже рекомендую делать. Но это точно так же моя рекомендация. Моя рекомендация, Минздрава рекомендация, мы все это рекомендуем. И законы фотографии имеют примерно такую же силу. Вам рекомендуется снимать именно так. Для чего? Ну, для того, что это работает. Если я буду глубоко уходить, кстати, что я люблю время от времени делать, зачем это нужно, всегда ли это действует, я, наверное, потрачу большую часть своей жизни. Но я все-таки попытаюсь объяснить вам, как работают некоторые законы, некоторые тенденции, то есть рекомендации фотографии, к которым мы более-менее привыкли. Давайте начнем с закона третей, про который я уже сказал в самом начале. Если вы не слышали об этом законе, можете погуглить. Это не обязательно закон третей, он может называться также и золотым сечением. Изобретен был в стародавние времена, и изобрели его, говорят, итальянцы. До этого композиция была несколько иной. Зачем, собственно, нам трети нужны? И, скажем так, а что будет, если вы не будете снимать по третям? Прежде всего, еще в подкасте про динамику, точнее, про движение. Итак, что такое движение? Это когда у вас есть определенная динамика прямо внутри кадра. Вне зависимости от того, размазываете вы объект или не размазываете объект, двигается ли у вас кто-то визуально в кадре или не двигается, совершенно неважно, вы можете сделать композицию динамичной. У вас будет какая-то определенная линия, по которой у вас будет двигаться взгляд внутри кадра, и человек будет это считывать как движение, которое имманентно у нас присутствует, и, соответственно, будет понимать, что у вас кадр не является статичным, а является динамичным. Все просто. Я скажу даже больше, что по закону Парето у нас примерно 80% кадров являются как раз динамичными. То есть всякий раз, когда мы смотрим на картинку, мы хотим движения, и вот, пожалуйста, динамика нам позволяет это сделать. Что нам говорит такая композиция кадра? В первую очередь то, что кадр получается динамичным. Отсылаю вас к тому самому подкасту про движение, если хотите узнать, каким образом это формируется. Но что, если вы хотите не делать динамичный кадр, а намеренно хотите создать статичный? Тоже, в общем-то, понятно. Вы не должны ничего нарушать. Вы просто формируете композицию таким образом, чтобы у вас все основные объекты находились в центре. То есть, если у вас есть многоплановая картинка, передний, средний, задний, тот объект, который у вас находится в центре, основной объект вашего изображения в среднем плане, он находится в строгом центре. Можно еще даже, знаете, сделать кадр абсолютно симметричный. Обратите внимание, например, как выглядит кадр, когда снимают медитирующих людей. Он сидит как-то ровно, прямо в абсолютном центре кадра. Обратите внимание, как снимают, например, церкви, когда не хотят сделать этот кадр динамичным и живым. Церкви тоже снимают по центру, потому что церковь – это обитель Бога на земле. Соответственно, Бога нужно показывать как что-то вечное, никогда не меняющееся. Обратите внимание, кстати, как выглядят фотографии президентов или фотографии в паспорте. Фотография в паспорте тоже четко центрирована. Фотография президента на стене тоже четко центрирована. Вы скажете, что таким образом проще создать какой-то портрет. А возьмите вы, снимите его по-другому. Оставьте больше места в одну сторону, как-то поворочите голову, поставьте какой-нибудь другой еще объект в кадре, вполне возможно, он будет как-то смотреться лучше. Поэкспериментируйте, и вы поймете, что динамика здесь не нужна. Такие вещи не должны меняться. Ну, серьезно, вы как человек не меняетесь с точки зрения паспорта. У вас не меняется фамилия, у вас не меняется имя. Нет, в некоторых случаях, конечно, меняются. Когда вы захотите, вы можете пойти в ЗАГС, и вам выдадут новый паспорт. Но с этим именем вы опять будете жить довольно-таки долгое время. Поэтому вот такие вот неизменные, несменяемые вещи, как, например, наш президент, они фотографируются строго по центру. И не надо нарушать, пожалуйста. А то вы отойдете как раз от одобренной концепции, это будет неправильно. Другими словами, то, что находится у нас в центре, остается статичным. И это другое правило того же самого закона. То есть даже в законе третей у нас есть вторая часть этого правила, о которой не всегда все задумываются. Тогда, когда вы выстраиваете композицию, вы хотите практически всегда сделать динамику. Нет, динамика не всегда нужна. 20% случаев это как раз под статику. Именно тогда, когда вы снимаете какие-то извечные темы, которые актуальны абсолютно для всех. И когда вы хотите придать вашему кадру именно такую коннотацию, вперед. Другими словами, что значат вот эти вот самые законы? Ну, законы – это правила, традиции. Правила точно такие же, как, допустим, правила дорожного движения. Обратите внимание, что правила дорожного движения, они для чего выдаются? Для того, чтобы была меньше аварийность на дорогах. Их, конечно, принимают как раз именно как настоящий закон. Там есть и санкции за нарушение этих правил, по крайней мере, основных пунктов этих правил. Если вы поедете, например, не в ту сторону, если вы, например, англичанин и поехали по встречке, это вас будет караться довольно-таки серьезным штрафом. Поэтому не ездите по встречке, ездите именно по правильной стороне улицы. И то же самое, в общем-то, и здесь. Когда пишутся какие-то определенные правила, на каком языке они пишутся? Ну, естественно, они пишутся текстом. И, естественно, поскольку мы живем в России, они написаны русским языком. То есть человек, который выучил русский язык, может с этими правилами ознакомиться и применять их в своей повседневной деятельности, по крайней мере, когда он ездит на машине или гадает, в какую сторону посмотреть, когда переходить по пешеходному переходу и вообще, в принципе, по какой стороне улицы ходить, где, в каких местах переходить дорогу таким образом, чтобы тебя не задавили, а самое главное, не оштрафовали. Точно так же, как и в языке, у нас есть и в визуальном искусстве правила чтения этих самых картин. То есть тогда, когда человек рисует что-то, он должен понимать, на каком языке декодировать эту ситуацию. Банально, в арабских языках, если вы не знаете, пишут только согласные, там не пишут гласные. А гласовка там до какого-то времени была прям таким жутким секретом. И, кстати, благодаря этому в наш русский язык пришло слово «балалайка», и все гласные там это «а». Поскольку раньше огласовка делалась таким образом, чтобы всегда звучали одинаковые гласные. Хотя вроде бы сейчас в арабском языке уже научились рисовать гласные, и он прошел некоторое расстояние с тех пор. Но я могу быть здесь неправ, поскольку я арабских языков не учил. Но тем не менее, там до какого-то времени всегда существовала огласовка, и люди просто учились много лет для того, чтобы понимать, как читать этот язык. То же самое и здесь. Всегда есть определенная инструкция. Вот эти самые направления движения, направления взгляда, направления перемещения людей – это тот самый язык, который нам позволяет разобраться именно в визуальной составляющей. А когда вы разберетесь в этой визуальной составляющей, вам как раз открываются те самые тайны, которые до последнего времени от вас скрывались. Мы пришли к тому, что да, закон-то мы изучили, статика в центре, по краям у нас находится движение, а что, собственно, с нарушением этого самого правила? Ведь санкции, вы сказали, что не предусмотрены, это значит, что это правило можно нарушать или, допустим, не выполнять. Действительно, можно и нарушать, можно и отступать, но есть один очень важный принцип, который касается абсолютно всех правил. У нас есть для визуального самовыражения ряд инструментов, которым человек пользуется. Человек, я имею в виду фотограф. Для того, чтобы выразить именно то, что он хочет упаковать в свой кадр. И этими принципами он пользуется именно так, как он пользуется языком. То есть, если он говорит, что я употребляю красный цвет для того, чтобы показать экспрессию, для того, чтобы выделить объект в центре, для того, чтобы, ну и в принципе, красный цвет – это цвет страсти, цвет физической силы, его мы можем использовать как определенный символ. Точно так же, откуда пошел закон третей, мы делим кадр на трети, рисуем прямо черточки, и на пересечении этих точек мы обозначаем наличие наших основных объектов нашего кадра. И таким образом, поскольку эти объекты хотят из этих точек вернуться в центр, поскольку человек всегда в центр смотрит, то и у нас и возникает вот этот вот эффект динамики, эффект движения в кадре. Мы его смотрим, понимаем, что кадр динамичный. Но тем не менее, принцип заключается в чем? Что нарушить можно, что отойти от правила можно. Главное, что не надо за один раз, допустим, в одном кадре, нарушать сразу все правила. Более того, я скажу, что эффектно выглядит, когда вы нарушаете только часть правил, например, одно. Одно правило композиции нарушили, это заметили те люди, которые это правило композиции знают. Те люди, которые это правило композиции не знают, они могут это тоже увидеть, но просто не понять, как это работает, поскольку они изначально не знают правила, они изначально до конца не понимают, в принципе, суть вот этого визуального языка. То есть они буквально приехали в Россию, какие-то иностранцы, англичане, и они не знают русского языка. Они ходят и общаются здесь по-английски, их не все понимают, и они тоже не до конца понимают местный колорит. Но, собственно, о том, как нарушить, мы поговорим буквально через полминуты. А пока я хочу сказать, что расширенная 50-минутная версия этого подкаста выходит только на Патреоне со всеми иллюстрациями, текстом, описанием и более детальным объяснением тех композиционных решений, о которых я говорю, и нарушениях этих композиционных решений. Там это можно не только услышать в виде подкаста, но и прочитать в виде текста, посмотреть на картинки, которые я здесь упоминаю. Patreon, если вы не знаете, это такая система поддержки творческих проектов, коим наш подкаст тоже является. И там, кстати, помимо прочего, есть масса интересной информации для наших спонсоров. Они там называются патронами, включая мини-подкаст по фотобизнесу, который не публикуется вообще нигде, статьи из моей новой книги и расширенные посты с иллюстрациями, собственно, о которых я уже говорил, к нашим подкастам. Не надо платить много. Достаточно просто 100 рублей в месяц, и вы будете уверены, что действительно помогли интересному вам проекту, ну а сами получили куда больше пользы. Ну а без вашего участия творческие проекты иногда глохнут, помните об этом. Поэтому приходите в Patreon и поддержите наш проект, как сделали это другие. Сделать это очень легко, а этот выпуск стал возможным благодаря Александру Прокопенко, Василию Демидову и Александру Бондаренко. Большое спасибо вам, ребята. Я уже сказал, что когда мы объект ставим в центр, мы хотим сообщить нашему зрителю, что объект является статичным. Поэтому, когда вы снимаете, допустим, бегающего ребенка, и этот ребенок находится в центре кадра, вы не придаете этому кадру динамики, несмотря на то, что ребенок у вас бегает. То есть вы фактически нарушаете, вы не выполняете это самое правило. Но центр – это не нарушение закона третей. Вы как бы просто, допустим, поехали в Белоруссию и говорите там на русском языке. Нет, неправильно. Допустим, белорус приезжает в Россию и пытается говорить здесь на белорусском. Его, в принципе, здесь поймут, но поймут не до конца. Поймут процентов на 50, естественно, если люди не учили белорусский язык. Его можно будет понять, поскольку белорусский язык славянский, но сложно. Вы кое-как поймете, здесь понятно, здесь непонятно, но всегда же важна точность, верно? И вот, когда человек совершает примерно такие же ошибки, когда снимает ребенка бегающим, но находящимся в кадре в центре, получается, что это не нарушение закона, это просто обычная ошибка. Когда вы строите по стандартам, это понятно, это у вас четкая динамика, хотя если таким образом вы спозиционируете что-то статичное, какую-то статичную ситуацию постараетесь передать таким несбалансированным решением, то у вас это будет тоже ошибкой. А вот если вы берете и выносите объект наоборот за эти точки третей, ближе к краям, и в центре не оставляете вообще ничего, то есть вы не заполняете центр, не заполняете вот эти точки пересечения третей, а объекты располагаете где-то в краях, у вас как раз и будет нарушение этого самого закона. И от этого ваш кадр будет выглядеть эффектнее. Потому что тогда, когда мы нарушаем, когда мы отступаем от норм, это заметно другим. Примерно так же, как вот, допустим, 10 человек пройдут по улице совершенно нормально. Один человек пройдет, окурок кинет, и после него пройдут еще 10, и они скажут, надо же, какая грязная улица, какие здесь неаккуратные люди ходят. А по большому счету, из 11 человек, прошедших перед ними, кинул окурок только один. Вот он был хулиган, и его, собственно, действия замечены. Однако обратите внимание, что нарушение таких законов подходит не для всех. Они не подойдут, скорее всего, для человека, который не понимает этого закона, он его не заметит. То есть, как я сказал буквально недавно, что он вполне возможно это почувствует. Но на более сознательном уровне он это заметить не сможет. Обратите внимание именно на этот момент. Соответственно, здесь больше будет подходить для взрелой аудитории. Точно так же, как, допустим, кино, артхаус больше подходит для тех, кто уже, в принципе, поднаторел в просмотре кинематографа и, соответственно, любит более продвинутые фильмы, а не простые блокбастеры, на которые люди обычно ходят с попкорном, пивом и семечками. Для чего нарушение нужно? Нарушение – это как и примерно тогда, когда вы стоите в пробке, и вас кто-то объезжает по встречной, и это машина с мигалкой, красивыми номерами и так далее. Это же, ну, как-то вот так вот необычно. Ты думаешь, надо же, я вот соблюдаю правила, а вот этот вот дядька замечательный взял и всех объехал. Самый умный. Бывает и более аккуратное нарушение, когда, например, человек использует уже доступную полосу, которая разгон-торможение, уезжает вправо через, собственно, пунктирную линию, то есть он не нарушает сплошную полосу, но объезжает поток. И ты думаешь, надо же, как красиво, как жаль, что я стою в крайне левом ряду и не могу никуда деться. Я прошу прощения, что специально переношу для вас вот эти параллели на автомобили, но это примерно так и есть. То же самое, когда люди в метро поднимаются, например, на эскалаторе. Все стоят, и один человек, это может быть, кстати, Сережа Самсонов, который регулярно бегает, берет и поднимается по эскалатору пешком. И все видят, что Сережа идет вперед, но они не готовы ходить по эскалатору, им лень, а Сережа просто нахаживает себе на 10 тысяч шагов в день для того, чтобы выполнить свою ежедневную норму по калориям. И тоже ведь люди видят это, люди понимают, что человек ведет себя необычно, потому что не так много народу ходит по эскалаторам. В основном людям лень, людям не хочется тратить свои калории. Ну зачем действительно это нужно, если вы живете в удобном городе и для вас, собственно, все сделано? Но такие нарушения, они в любом случае выглядят как отхождение от нормы. Да, вы не так далеко ушли от нормы, вы не пересели на машину, вы все равно ездите в метро, но вы при этом ездите на метро чуть-чуть быстрее, чем все остальные это делают. И это выглядит действительно экспрессивно, это влияет на других, это свежо, в принципе. Хотя на самом деле пройтись по эскалатору это не так уж и свежо, но это отличает вас от других. Вполне возможно, человек никогда не видел, как другие люди ходят по эскалатору или не понимал, зачем это делается. Здесь увидел, и, возможно, ему захочется следовать вашему примеру. Давайте рассмотрим другой пример, и я скажу, кстати, зачем мы его рассмотрим. Дело в том, что у нас есть ряд нарушений, которые фактически уже стали дефолтно новыми законами. Например, давайте возьмем тональную перспективу. Что такое тональная перспектива вообще? То, что находится ближе к объективу, считается, этот объект должен быть а. ярче или светлее, б. контрастнее, с. насыщеннее, д. детализированнее. Чем дальше у вас объект находится от объектива, соответственно, он менее контрастен, менее насыщен, не такой яркий, становится более тусклым и менее детализирован. Чем дальше, тем у вас, соответственно, возникает какая-то такая дымка, которая в себя это все поглощает. Вы это встречали в реальной жизни, и, естественно, это передается и на фотографии. Однако у нас с годами выработалось и нарушение вот этого принципа, когда у нас есть обратная тональная перспектива. О ней я тоже буквально говорил в части про объем, и я, безусловно, ей посвящу еще отдельную целую главу, поэтому, наверное, не имеет смысла ее слишком подробно рассматривать, но смысл в том, что, допустим, когда вы снимаете пейзаж, и у вас действительно воздух не так прозрачен, но когда у вас солнце, видно, например, у вас какой-то такой облачный день. Обратите внимание, что бывает такое, что облачко набежит и подсветит вам пятнами совсем не то, что должно. Например, оно закроет в тень то, что находится перед вами, и, кстати, вас тоже. Но при этом пятно будет где-то там на поле, далеко-далеко, и оно будет уводить ваш взгляд. Что получается здесь? Когда мы привыкли к тому, что самые яркие объекты находятся возле вас, и их лучше видно, получается, что здесь эта перспектива как раз выворачивается. Именно только освещение, ни контраст, ни насыщенность, ни детализация, они у нас по этим принципам не работают. То есть получается, что нарушается всего лишь один компонент из вот этого самого набора. И это называется обратная перспектива. И она именно поэтому настолько экспрессивна, поскольку она является именно нарушением этого правила тональной перспективы. Правило, естественно, никуда не делось, но вот эта обратная перспектива, она используется все больше и больше. И знаете, как вот это бывает? Если ты постоянно ешь еду с перцем, рано или поздно у тебя притупляются твои ощущения. То же самое и здесь. Если ты постоянно используешь кадры с обратной перспективой, то тональная перспектива перестает со временем использоваться по назначению. То есть люди уже ее не так понимают, людям подавая именно обратную перспективу, потому что она гораздо интереснее выглядит. И это стало таким стандартным нарушением этого самого правила. Я считаю, что это очень хороший вариант для того, чтобы закончить этот подкаст. Я напоминаю, что мы есть во всех подкаст-сервисах. Если вы случайно нас услышали у кого-то из друзей, обязательно подпишитесь, потому что будет еще интереснее. Подписаться можно как раз именно в той системе, в которой вы пользуетесь. Google подкасты, Apple подкасты, CastBox, Pocket Casts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, где угодно. В общем, мы везде. Просто найдите, понравилось, поставьте лайк, не понравилось, поставьте дизлайк. Если найдете, конечно, потому что сейчас дизлайки убрал даже Google. Но в любом случае не теряйте надежды. Мы есть в Оверкасте, в Брейкере, ну и так далее. Даже в ВК мы еще есть до Нового года. Правда, после Нового года мы из ВК исчезнем. Подписывайтесь в других системах. Найдите фотосекту кириллицей там именно и подпишитесь. Не просто послушайте меня и поверьте мне на слово, это неправильно. Обязательно примените это на практике. Вам это пойдет на пользу, а мне будет, в принципе, приятно, что вы меня послушали. Да пребудет с вами Святосила, друзья, и до новых встреч!